Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня я хотел бы продолжить начатую нами 4 занятия тому тему о восстании человека в вечное существование. А прошлое занятие мы завершили достаточно такой продолжительной цитатой из латинского слова, из книги «О божественной любви, о божественной премудрости», где описывалась последовательность образования внешних действий или же служений в сознании у человека из божественного человеческого Господа. И вот сегодня давайте попробуем вычленить из приведенных в прошлом нашем занятии этого изречения из латинского слова некоторые отдельные опорные составляющие, сложим их в единую серию и рассмотрим их более внимательно и подробно. Итак, все от мира есть дело божественной любви и божественной мудрости. Один Господь есть самая любовь, потому что Он самая жизнь. Человеки и ангелы – суть только преемники. Несотворенное и бесконечное есть божественное в себе. Человек не может быть из оного образован, ибо он был бы божеством в себе. Но он может быть образован из сотворенного и конечного, в котором божественность может быть и может сообщать свою жизнь теплотою и светом от него, как от солнца исходящими, следовательно, от его божественной любви. Ранее, в прошлых занятиях было сказано, что божественная любовь, которая есть самая жизнь, не есть любовь в простом смысле, но есть божественное исходящее. Божественное исходящее есть сам Господь. Откуда следует, что любовь, которая есть оживотворяющей жизнью всего в тварном, есть собственно божественным сущим исходящим, или же божественным человеческим Господа, вне самого себя, или же в тварных восприемниках сознания. Каковые восприемники, композитные по своей структуре, как бы образованы при этом из сотворенного и конечного, то есть как бы образованы из тех самых форм чувственного восприятия, которыми воспринимаемы Его, или же Господа в себе саму, неисчислимые бесконечности, которые в нем пребывают как раздельное единство, а в последней, раздельной или же природной степени чувственного восприятия сознания тварного, являемы образностями степени продолженной в этом восприятии, как неисчислимое множество неких таких, как бы самосущных и отдельных одно от другого предметностей, как бы взаимно ограничивающих друг друга в этом своем, как бы реальном существовании, в совокупности оной продолженной степени чувственного восприятия. То есть, в этом своем явлении чувственному восприятию, как бы образуемых из частных проявлений божественного сущего в самом же себе, или же в сознании своего собственного человеческого сущего, каковые частные проявления, ограниченные им самим собой и в самом же себе, и являясь в сути своей представительностями по соответствиям всех тех бесконечных частностей его сознания в себе же самом, которые в нем и составляют раздельное единство всех бесконечных частностей его бесконечного человеческого сущего в его же собственном восприятии, во всякой раздельной степени тварного или же его сознания, обретающегося при этом в его собственном восприятии, как бы вне самого же себя, то есть в некоем таком творении, он и являемый в его же собственном восприятии, проявление которого в самом себе всегда едино, неизменно и абсолютно божественно во всякой раздельной степени тварного, они являемы образностями определенного рода реальных видимостей чего-либо вечного или же конечного, и как бы ограниченного другими такими же вечными сущностями или же реальными видимостями. Отчего, собственно, и происходит восприятие качества существования оных явлений в его же собственном восприятии, как чего-то такого ограниченного, тварного и таким образом как бы раздельно от него существующего. То есть, как мы с вами уже говорили не раз, все явление, все творение существует в сознании самого же Господа от вечности. То есть в сознании его собственного восприятия самого же себя. Только он воспринимает себя раздельностями. То есть в самой первой, высшей степени своего чувственного восприятия он воспринимает себя полностью, как раздельное единство самого же себя. То есть он воспринимает самого себя как бы вне самого себя. Но чем более внешняя степень, тем более раздельно он воспринимает раздельные частности, составляющие в нем неразрывное единство. И он каждую такую частность воспринимает как нечто отдельное от всех других частностей. И вот в этом восприятии, способе восприятия этой частности, как чего-то раздельного от других частностей и восприятие в одной плоскости, которая называется раздельной степенью восприятия, но степенями продолженными, то есть он воспринимает несколько своих частностей как некое отдельное существование. И в этом его восприятие каждая из воспринимаемых частностей как бы ограничиваема другой воспринимаемой частностью. И из-за этого создается видимость в этом его восприятии существования чего-то вне него самого, существующего как бы от самого себя. И вот таким образом в его сознании формируется восприятие творения, то есть чего-то существующего вне его собственного сознания. Понятное дело, что когда здесь говорится о божественном сущем исходящем, то оное говоримо лишь по видимости. Ибо поскольку актуально существует лишь само божественное сущее, вечное, бесконечное и, соответственно, абсолютно неизменяемое, и ничем не ограничивая в самом же себе, то не существует, строго говоря, ничего такого вне его самого, куда его сущее могло бы актуально исходить тем или иным образом. Скажем, для того, чтобы солнечный свет мог исходить из солнца, вокруг него должны существовать реальные пространства, в которые бы этот свет мог исходить, в котором он мог бы обогревать существующие в этом пространстве планеты и так далее. Но вне Господа от вечности, как мы знаем, по определению не существует ничего, ибо существует только то, что есть сущее в самом себе, то есть сам же Господь в самом себе. Соответственно, все, что сотворяемо им в своем собственном сознании, Но, как мы уже говорили, сотворяемо так, что ему представляется, по его собственному выбору, что это существует как бы вне его самого. И вот в это, которое существует в нем как бы вне его самого, и может затем нисходить его божественное сущее, но нисходить как бы, а не актуально. Все так называемое тварное, пребывающее как бы вне него самого, есть на самом деле лишь определенного рода совокупностями, образуемых им самоограничением, образуемых им в его же собственном сознании, где ограничение задаваемо отнюдь не собственно объектом этого восприятия, являющимся лишь какой-либо раздельной частью его божественного человеческого сущего, пребывающего в абсолютном единстве со всеми остальными подобными же частностями его сознания. А это разделение задаваемо лишь способом восприятия каждой им своей конкретной собственной частности. В каковом способе восприятия эта частность предстает уже не как составляющая его самого, но как пребывающая как бы вне его собственного сознания. Чтобы получить определенного рода представление о подобном способе восприятия, пусть и несколько общее, представьте себе, что вы, скажем, способны были бы постигать каждую конкретную органическую клеточку своего тела во всех, даже самых наименьших детальностях ее структуры, от органических субстанций ее образующих и вплоть до каждой элементарной частицы, составляющей круг микромира всех молекул и атомов этой самой субстанции. А затем в своем воображении вы были бы способны собрать все эти бесчисленные представительные модели своего восприятия каждой вот такой конкретной клеточки во всей ее полноте и во всех ее частностях в некое такое воображаемое единое тело, существующее как бы вне вас самих и как бы рядом с вами, а затем как бы войти своим сознанием в каждую такую клеточку всей полнотой своего собственного сознания и начать там действовать и жить, но совершать оное исключительно по форме и как бы по самостоятельному качеству существования вот этой вот самой клеточки в этом самом теле, пребывающем вне вас самих. И затем как бы оживотворить эту клеточку всей силой своего собственного человеческого сознания, зажив в ней во всей своей полноте, но полнотой, ограничиваемой конечными индивидуальным качеством и формой этой самой клеточки. То есть жить с ней своей жизнью, но по качеству форм ее существования. И таким образом фактически жить в ней ее собственной жизни. Приспосабливая проявление своей жизни к этим самым ограниченным формам и качествам и сообразуя и гармонизируя это адаптированное проявление жизни своей с такими же проявлениями своей же жизни в как бы окружающих оную иных клеточках, как с проявлениями их собственной, проистекающей как бы от самих себя же жизни, в человеческих ограниченных формах и по человеческим же ограниченным качествам оных всех клеточек. И если вам удастся себе представить это, то вот это-то и будет для вас в самом первом приближении моделью взаимодействия божественного сущего исходящего в большом небесном человеке, или же его небе, которое для него или же для его божественного человеческого сущего и является тем самым тварным телом, или же как бы его собственным телом в тварной вселенной, которая оживотворяема его божественным сущим, приспособленным к сознаниям восприемликам, составляющим единичные элементы структурной мозаики там, как божественным духом этого самого тела. Вот поэтому мы и говорим о Господе в самом себе, о Господе в творении и о том, что это не два различных Господа, а это один и тот же Господь, только в различных проявлениях самого собственного в самом же себе. Но что при этом это не одно и то же, ибо Господь в самом себе и Господь в творении, то есть в исходящем своем, являющимся духом этого тварного тела или же большого человека неба, это все-таки по качествам своего восприятия не одно и то же. Именно поэтому, когда Господь взирает из солнца мира духовного на самого же себя, но в самом же себе, он и взирает в определенном смысле как некто другой. Он при этом понимает, что он никакой другой. Но вот этот вот механизм отделения создает ощущение того, что он как вот человек на самого себя взирает в зеркале, но не как на изображение, а как на свою определенного рода двойственность. Даже, можно сказать, до степени двойника. Это и одно и то же, и в то же время не совсем одно и то же. Потому что если бы это было одно и то же, то Господу некого было бы благодетельствовать вне самого себя. Он специально определенного рода самоограничениями создает ощущение самосущности в самом себе, которая живет как бы сама от себя. И настолько ограничена множеством всех этих проявлений, что она существует как вторая производная. Вот так вот самосущностным самим себя, вне самого себя, он чувствует в последовательности нисходящей. Но вот в последовательности восходящей это ощущение отдельной сущностности, отдельного существования обращается как бы в реальную видимость существования сознания совершенно самостоятельного, которое происходит сама от себя, живет сама от себя, чувствует сама от себя среди других совершенно таких же сознаний, которые живут, чувствуют и постигают сами от себя. Но при этом, если есть внутреннее просветление, то в этом сознании существует постижение, что все это лишь видимости, реальные для него этого сознания видимости, но видимости. И поэтому оно, это сознание, ведает, что оно живет Творцом своим, Господом от вечности, и что этот же Творец оживотворяет другие такие же сознания, как бы личности вокруг него. Хотя ему в его реальных видимостях представляется, что и он отдельная личность, и существует среди этих вот отдельных личностей. Но это бывает только в том случае, когда сознание полностью просветлено божественной перцепцией или же божественным постижением того, что эти видимости хоть и реальны, но тем не менее всего лишь видимости, что отнюдь при этом не мешает полноценно чувствовать и присутствовать в этом осознании ощущение того, что оно действительно некое такое реально существующее, отделенное и от своего Творца, и от всех остальных сознаний существования. Откуда и следует здесь, что сказать «любовь» или же «божественное человеческое сущее» – это выразить совершенно одно и то же, но просто разными словами. И отсюда же видно, что всякая любовь не есть какой-либо там бесформенной абстракции в сознании совершенно непонятного вида и свойства, но что он именно есть самым и собственно человеческим сущим в любом сознании. пребывающее в совершенной человеческой форме оного сущего, как вообще, так и в каждой его малейшей частности. И не просто человеческим сущим, но именно божественным человеческим сущим. Ибо божественное человеческое сущее не может быть разделено, умалено и роздано по отдельным тварным сознаниям, а может лишь представляться таковым в чувственном восприятии самой последней степени тварного, или же в так называемой степени природной тварного сознания. Вообще говоря, божественное человеческое сущее – это форма божественной любви. И поэтому оно может быть обсуждаемо по отдельности. Вот как говорит латинское слово в других местах, что в самом божественном от вечности есть только божественная любовь. Почему? Но божественная любовь может проявляться, всякая любовь может проявляться только в какой-либо форме. Не существует любви без формы, как не существует, скажем так, содержания без своей формы. Любовь – это содержание, а божественное человеческое сущее – это форма. И любовь, проявляя через эти бесчисленные формы божественного человеческого сущего, является бытием этих форм, а эти формы являются его существованием. А вот в самой последней или же природной степени тварного сознания представляется, что это божественное человеческое сущее, которое задает человеческое существование всякому сознанию, как бы раздельно, что в каждом из нас пребывает некое отдельное, наше собственное человеческое сущее. Что мы сами по себе есть человек, существующий, живущий, желающий, думающий и так далее. Но это, опять же, как мы говорили, лишь видимость. Ибо, как говорит латинское слово, жизнь единственна и не может быть создаваема, но она весьма податлива ко вливанию в формы, органически приспособленные для восприятия. А этими формами служат все вообще и в частности в мире тварном. Многие думают, что душа есть жизнь, и что таким образом человек, живя через душу, живет через свою собственную жизнь, таким образом через себя самого, следовательно, не через наитие жизни, исходящее от Бога. Но они лишь сбивают с толку все суждения ума своего, в результате чего является полное безрассудство в делах духовных, откуда рождаются несметные иллюзии, некоторые из них даже ужасающие, как, например, что Бог переселяется и переименовывается в людей, и что вследствие сего каждый человек есть нечто вроде божества, которое живет само собой. Однажды я слышал голос с неба, который сказал, что если бы в человеке имелась хоть искра жизни, которая была бы от него, а не от Бога, то небо не существовало бы, а также и ничего из того, что имеется на небе, и что, следовательно, не было бы никакой церкви на земле и никакой жизни вечной. Вот от этого, кстати, происходят все эти теории о переселении душ. Отсюда же происходят эти теории о том, что вот человек живет, умирает, потом его душа неизвестно где скитается, но чтобы существовать, она должна будет потом день последнего суда быть вселена, так сказать, в собранное заново тело. Но вот эта вот идея переселения душ, она предполагает, что в каждом человеке живет независимая божественная монада, которая существует сама от себя, может переселяться в пространствах и временах в различные тела и так постепенно совершенствоваться или деградировать. Кстати, в свое время в палийском каноне есть такая сутра, в которой Будда отрицает переселение душ. Я люблю, так сказать, поражать буддистов, когда им говорю, что есть такая сутра, которые твердо убеждены в том, что есть переселение душ, реинкарнация и так далее. И там он обосновывает это точно тем же фактически, что и здесь. Что если бы каждой душе была индивидуальная божественная монада, то она могла бы творить свое существование, соответственно, свое тело среди других тел по своему образу, подобию и желанию. То есть жизнь каждого человека была бы божественна, совершенно счастлива и ни в каком таком дальнейшем совершенствовании не нуждалась бы. Сама идея, что монада божественна в себе, а жизнь в себе может иметь только божественное, то есть абсолютное, бесконечное, вечное, нуждается или может совершенствоваться или деградировать, она является внутренне противоречивой, то есть она является нонсенсом. То есть идея переселения душ, как я уже не раз говорил, она возникла именно из воспоминаний ложных прежних жизней, которое латинское слово описывает как память ассоциированных с человеком духом, в которые человек заглядывает, воспринимает как свою собственную память. И от отсутствия вот этой вот теории знания, теории абсолюта, ведания того, что божественное, вечное и бесконечное, которое есть жизнь, и существование в самом себе может быть лишь одно единственное и не может быть разделено и не может переселяться из одного сознания в другое. И вот от этого божественного человеческое, которое нераздельно и целостно присутствует в каждом тварном сознании, всякое тварное сознание и заимствует, собственно, человечность своего существования, как в общем, так и во всякой малейшей частности всех, вплоть до самых внешних и чувственных образностей онного существования. Субциональностью каковы образности существования и является это самое единое в себе божественное сущее Господа, которая в творении являема степенями собственно божественной, или же степенью Солнца Мира Духовного, божественно-небесной, божественно-духовной и божественно-природной. И даже в самой последней своей степени, или же степени божественно-природной, божественное сущее всегда и неизменно пребывает в своем собственном, вечном и бесконечном состоянии существования. То есть божественное сущее пребывает во всех пространственностях отдельно от пространственности, и во всех временностях отдельно от временности, и во всяком личностном тварном отдельно от этого личностного. Именно поэтому-то латинское слово и говорит, что любовь есть жизнью всякого тварного сознания. Ибо любовь есть тем самым наитием Господнего Божественного Человеческого Сущего, посредством которого оживотворяется и одновременно и оформляется всякое существование любого тварного субъекта и даже объекта, согласно качеству восприятия, свойственного данному объекту или же субъекту. И каковое качество оного восприятия зависит от бесчисленного количества тех превходящих, совокупным влиянием которых и задаваемо его индивидуальное существование. Как мы уже с вами говорили, любовь есть наитие Господнего Божественного Человеческого Сущего, посредством которого не только оживотворяется, но и формируется оживотворяемое. И задается индивидуальное существование всякого сознания из этих формируемых частностей. Что фактически может быть языком естественно-научным, уподобленным как бы некоему такому паттерну или же общей образности совокупных отдельных элементарных влияний, образующих данную образность своим совокупным, соприкасающимся и взаимопересекающимся действием. Вот в физике как образуется паттерн, или же дифракционная картинка, решетка, как ее ни называют. Простейшее влияние, то есть простейшие функции, создают, влияя, так сказать, на некую общую плоскость восприятия, создают вот как воду, допустим, вот у тебя тазик воды, в этом тазике ровная поверхность воды, а в нее одновременно кидают 10 шариков, и от этих 10 шариков начинают разбегаться концентрические волны, и когда они встречаются, они взаимопересекаются и образуется сложная дифракционная картинка, когда волны, вот эти вот ровные круглые волны гасят или усиливают друг друга, и образуется очень сложная общая картинка, которая называется вот паттерном. Вот так вот образуется простейшими влияниями божественного сущего из высших раздельных степеней в низшую или же последнюю раздельную степень, которая называется природным, образуется вот этот вот паттерн, посредством которого божественным, исходящим божественного человеческого, сформированное этот паттерн. Этот паттерн, естественно, имеет человеческие формы. И появляется то, что мы называем тварным сознанием. И каковой паттерн, вне зависимости от того, является ли он предметом, растением, насекомым, животным или же человеком, есть как вообще, так и в самой своей малейшей частности, лишь реальной видимостью в чувственном собственного Господнего восприятия этих взаимопресекающихся, взаимопереплетающихся и взаимоограничивающих друг друга как бы раздельных, нисходящих по степеням восприятия воздействий в своем же собственном раздельном единстве божественного сознания. То есть единственное реальное что-то в этом паттерне – это реальность божественного восприятия. Все остальное есть лишь видимости, навеваемые на этим восприятие Господом по своему собственному выбору, чтобы в этом восприятии и возникло вот это кажущееся существо, которое называется тварным существом, состоящее из множества различных проявлений, каждое из проявлений, которых представляется и как бы является в этом восприятии некой такой как бы отдельной вечностью, существующей самой от себя. Вот почему физикам упорно не удается понять, каким же образом из микромира формируется макромир. Каким образом вот эти странные взаимоотношения между элементарными частицами вдруг почему-то складываются в химические элементы, из них в, так сказать, в органические структуры и кристаллические, из них в какие-то вот эти вот макротела. И каким же образом этот макромир может быть фундаментом и основанием, теми кирпичиками, из которых складываются вот эти вот большие проявления материальной реальности. Да потому что никакой такой реальности нет. Это как бы вихрь, паттерн, множество проявлений, каждое из которых проявлений лишь представительствует по соответствиям той духовной причинности, которая образует внутреннее человеческого сознания Господа, самоограниченного в процессе его собственного чувственного восприятия. Все это вихрь, который кружится в божественном чувственном восприятии, но так как каждый физик воспринимает божественное чувственное восприятие в себе как свое собственное чувственное восприятие, ему и представляется, что он воспринимает некий реально существующий материальный мир, существующий по идеальным материальным законам, из которых он почему-то не может, как говорится, связать концы и отыскать, так сказать, где там какие хвосты между собой связываются. Ничего не получается. Вот почему, когда Бор и его ребята занимались исследованием элементарных частиц в 30-х годах, у них в результате возникла проблема, как отделить наблюдаемое от наблюдающего. И в конечном счете привели к заявлениям вроде Боровского, что элементарная частица существует только в момент ее наблюдения наблюдателем. То есть, в общем-то, пошла, что называется, чистой воды мистика. Когда копнули слишком глубоко, то оказалось, что фундамента нет. Но если фундамента нет, то как же вообще что-то существует? Для материалиста это начинаются непонятки. Вот поэтому современные материалистические физики вообще предпочитают не задумываться на эти проблемы. Они концентрируются на частностях своих исследований, но стараются держаться подальше от обобщений. А когда начинаются обобщения, вот вроде того же Бема, например, физика, то начинают вылазить очень странные вещи, вроде его теории импликативной вселенной, которую можно назвать чем угодно, но только не классическим материализмом. И именно поэтому-то латинское слово и говорит нам, что никто не знает, что такое жизнь человека, кто не ведает, что она есть любовь. Без этого познания один может думать, что жизнь человека состоит только в чувствовании и действовании, другой, что она состоит только в мышлении, тогда как мышление есть только первое действование жизни. А чувствование и действование – это второе ее действие. Я говорю, что мышление есть действие жизни первое, но мышление бывает внутреннее и более внутреннее, а также внешнее и более внешнее. Самое внутреннее мышление, состоящее в постижении целей, есть действительно первое действие жизни. То есть любовь и есть – это самая первосубстанция. Но любовь чувственно воспринимается только формами действий. Поэтому не бывает действий без любви, а любое действие лишь, есть лишь форма проявления какой-то определенной, конкретной любви, а не имеет своего самостоятельного существования. И если нет любви, то все формы начинают рассыпаться и исчезать, если замирает любовь. Именно поэтому латинское слово и говорит, что все творение было сотворено из божественной любви, божественной любовью посредством божественной мудрости. Все, что мы видим вокруг нас, это формы проявления любви. И не просто любви, а божественной любви. В многообразии проявлений, которые совершаемы по качеству вторичных ее действий или же проявлений, которые воспринимаются как мыслительные процессы, потом как органические формы тела, потом как некие предметности трех минеральных част, находящиеся вне нашего органического тела. Все это проявление божественной любви и ничто иное. Эта жизнь или же божественное человеческое сущее в сознании воспринимаемо и существует в формах чувственного восприятия сознания, относящихся к истинному, или же в образностях органических форм телесных, которые в совокупности своих пространственно-временных проявлений и составляют конкретные частные формы действий этого человеческого сущего в каждом тварном сознании. Ибо жизнь Господня не прилагается к человеку иначе, как к действиям, которые в этих формах. Действия, взятые в себе, духовны. Формы же действия, которые суть члены, органы и чрева, природны. Но и формы эти – суть серии действий. Так что нет ни одного члена, ни одного органа и ни одной внутренности, где бы малейшая частица или часть частицы не было бы действием формы. Божественная жизнь прилагается ко всем действиям во всех этих сериях. И этим дает жизнь каждой форме, откуда у человека жизнь и называется ее душою. То есть божественное действие, проявляясь в формах, создает всю многообразие творения, начиная от всех органов человеческого тела и кончая всеми тремя минеральными царствами, а также теми пространствами и теми временами, в которых они проявляются и существуют. То есть отсюда следует латинская цитата, очень интересная, что в Боге мы живем, движемся и существуем. Все, что вокруг нас есть, это божественные действия, ураган, поток божественных действий, проявляющихся в бесчисленных количествах чувственных форм, божественного восприятия в нас самих, которое затем к нам присваивается как наше собственное чувственное восприятие. А вот осмысление этих чувственных восприятий, если оно происходит только по видимостям или же по следствиям без знания причин, и создает ощущение некой такой материальной бушующей вселенной, в которой материя преобразуется в бесчисленное количество материальных форм и создает все вот эти вот виды неорганических и органических предметов. И вот в этом представлении разница между человеком и раствором поваренной соли не принципиальна. То есть между ними в этом представлении нет разницы. Но мы все чувствуем, что человеке жизни гораздо больше, она совершенно иного качества, чем в растворе поваренной соли, которую, однако, нельзя называть совсем безжизненным, потому что в нем есть какая-то теплота, какие-то проявления, текучесть и так далее. Вот отсюда потом проистекает и так называемый, когда люди начинают обожествлять все проявления творения, утверждая, что всякое предмет – это Бог. Но предмет – это не Бог. Это проявление божественных качеств в божественном чувственном восприятии. Приписывать предметам и субъектам и людям божественные качества можно только тогда, когда им приписывается реальность существования. Но когда известно, что это лишь реальные видимости существования, тогда исчезает вот эта вот опасность приписывания, я забыл, как называется вот это вот, религиозное течение, которое приписывает каждому предмету божественность. Но она происходит именно из-за представления, что всякие предметы, всякие субъекты есть реальное существование. А вот когда есть понимание, что это есть реальные видимости, проявления божественных сущностей в самих себе, вот тогда опасность такого приписывания исчезает, и утверждение, что мы в Боге живем, движемся и существуем, приобретает совершенно иное звучание. Откуда и видно, что природное здесь определяемо как та форма чувственного восприятия сознания или же та форма внешнего действия, посредством которой внутреннее или же духовная субстанциональность божественной жизни, или же божественного человеческого сущего становится актуально постижимой сознанием тварным в самой внешней степени своего собственного как бы существования. Тварное сознание, формируемо Господом, в свое как бы существование вне него самого, в процессе наития его жизни в свое собственное чувственное восприятие именно в последовательности нисходящей. И в этом процессе формирования оной реальной видимости своего собственного чувственного восприятия божественное человеческое сущее ограничиваем бесчисленностью своих собственных проявлений в формах чувственного восприятия этого самого тварного сознания. И в процессе этих самых бесчисленных самоограничений, приспосабливаемо к восприятию в пределах этой самой ограниченности, онных сотворяемых восприемников. Ибо божественное сущее может быть постигнуто в восприемнике, постигнуто, я не говорю осмысленно, а постигнуто в существовании, то есть стать действиями собственного существования этого восприемника только тогда, когда оно приспособлено к его постижению. Только тогда оно может быть воспринято в действие и обращено в его чувственном восприятии в бесчисленные органические и неорганические формы его собственного существования. Ибо из несотворенного, бесконечного самого бытия и самой жизни не может никто быть непосредственно сотворен, потому что божественное сущее едино и неделимо, и сотворение кого-либо возможно лишь из сотворенного и конечного, так образованных, чтобы божественное могло бы быть в них присуще. А как человеки и ангелы таковы, то они только восприемники жизни. Что человек чувствует и потому думает, как будто бы он сама жизнь, то это от обманчивости чувственного восприятия ограниченного тварного сознания. Вследствие того именно, что в причине орудной причина главная или же действующая всегда ощущается как нечто единое с нею. И именно посему-то образование каждого такого как бы отдельного от него самого тварного сознания и совершаемо Господом исключительно в его собственном сознании. Но, разумеется, отнюдь не непосредственно из свойственного ему самому, но лишь посредством определенного рода самоограничения в самом же себе, восприятия своего собственного человеческого сущего, совершаемого определенного рода последовательностью раздельных степеней, задаваемых им самим в своем же собственном восприятии раздельного единства своих собственных бесконечностей. Чем, собственно, и определяема как бы конечность всякой раздельной детали существования тварного сознания в восприемниках его человеческого сущего. Из каковых раздельностей, как бы существующих затем отдельно от его собственного сознания, и формируемо все как бы сущее вне него, в его же внутреннем восприятии, в себе же самом. Эта раздельность задаваема неисчисленными последовательностями. Эта раздельная ограниченность задаваема неисчисленными последовательностями в этом самом его собственном восприятии. Именно поэтому-то латинское слово и говорит нам, что все сотворенное конечно потому, что все тварное существует от Бога и Иеговы через солнце духовного мира, которое ближе всего к нему. И солнце это состоит из субстанции, исходящей от него самого, сущность которой – любовь. Из этого солнца посредством его тепла и света была создана Вселенная от первого и до последнего в ней. И в этой тварной вселенной одно образуемо от другого. И таким образом вводимы степени этого как бы конечного сущего. Три в духовном мире и три существующие им в природном, мире. Да еще столько же в том бездействующем, из чего состоит земной шар. То есть то, что называется материальностями. Хотя на самом деле, как мы с вами не раз это уже разбирали в соответствующих цитатах из латинского слова, материальности являются лишь самым внешним, нижним чувственного, что и представительствуется в чувственном восприятии минеральным царством мира природного, как бы существующего вне сознания. Именно благодаря этим степеням все последующее является вместилищем предыдущего, а оно своего предыдущего. И таким образом по порядку вместилищем самого первого, из которого и состоит солнце ангельских небес. И таким образом конечное и служит вместилищем бесконечного. То есть даже в самых внешних природных формах чувственного восприятия изначальная причина присутствует и действует сама по себе, где все степени раздельные представительствуются степенями продолженными, которые, однако, являются более внешними и более внутренними. И поэтому даже в самом, так сказать, материальном и внешнем, в самой его внутренней продолженной степени действует бесконечное божественное сущее. Люди не могут этого понять, потому что они понятие бесконечное относят к пространственностям. В их представлении бесконечное – это нечто очень и очень большое, больше всего остального. Хотя, как было показано в первой главе книги «Тайны Чарльза Талка. Духовное христианство», бесконечное просто значит неограниченное. Оно не относится к размерностям, а оно относится к внутренним качественностям. Поэтому бесконечное может присутствовать как в самом большом, так и в самом малом одинаково, ибо оно присутствует во всяком размере вне размерности этого размера. Именно благодаря этим степеням все последующее, и поэтому все это служит вместилищем бесконечного. Ибо Бог изначально ограничил свою бесконечность субстанциями, которые от Него исходят, и из которых состоят самые близкие к Нему сферы, образующие солнце духовного мира. Вот тут, вот в этой вот месте этой цитаты, как раз и выражена вся та квинтэссенция, каким образом Господь создает тварное в своем бесконечном, вечном и ничем не ограниченном тварном сознании. Бог изначально ограничивает свою бесконечность субстанциями, которые от Него исходят, и из которых состоят самые близкие к Нему сферы, образующие солнце духовного мира. То есть Он ограничивает себя вот этими самыми реальными видимостями, которыми Он воображает творение внутри самого себя. Посредством этого солнца Он и образует остальные степени тварного сознания, вплоть до самой крайней, которая состоит из полного инертного субстанционального. Так Он постепенно все больше и больше ограничивает мир. И вот затем в каждом таком ограниченном восприемнике бесконечная в себе жизнь или же божественное человеческое сущее и принимает в своем собственном восприятии формы таких действий, которые соответствуют общности совокупности всех духовных качеств, свойственных данному конкретному восприемнику. Поэтому одно и то же божественное человеческое сущее в каждом конкретном случае проявляемо для чувственного восприятия во внешних формах действия совершенно по-разному. Хотя во внутренних формах этих действий оно остается всегда самим собой и никак не изменяется, пребывая таким образом во всех формах действий отдельно или же в степени раздельной по отношению к их индивидуальным формам проявления, определяемым тем общим качеством восприемника, которое присуще онному восприемнику вне всего временного и пространственного в его самой внешней степени существования и лишь проявляемо формами и качествами этих самых временностей и пространственностей в последовательности чувственного восприятия в его последовательности восходящей. Вот где появляются пространства, меняющиеся по временам, из которых, как кажется, посредством внешнего, найти из внешнего во внутреннее, и формируется качество сознания, когда говорят, что вот, мол, бытие определяет сознание. А на самом деле ничего подобного. Именно сознание определяет свое бытие в пространствах и во временах, образуя некую последовательность развития своей личности от эмбриона и до завершающего, так сказать, смертельного часа. Но сознание изнутри определяет формы существования, которые в восприятии последовательности восходящей и являемы последовательностью рождения, жизни, существования, смерти и ухода сознания в мире природы. Но поскольку в каждом таком проявлении В причине орудны причина главная ощущается как одно с ней, то посему-то и представляется, что жизнь всякого такого действия сугубо индивидуальна. И более того, полностью отличается от действующей жизни в ином восприемнике. Скажем, что в здоровом сердце жизнь совершенно иная, нежели чем в сердце изношенном, больном и потрепанном жизни. Или же, что в добром социальном действии и в злом и преступном действии присутствует какая-то совершенно различная жизнь. В первом жизнь добрая и замечательная, а во втором жизнь злая и отвратительная. Или же, что жизнь отличается кардинально в праведнике и отличается от жизни в злодеи. Поэтому-то и возникают вопросы, как же это так? Неужели ж Господь сам же и творит злое в негодяя, если одна и та же жизнь оживотворяет и праведника, и негодяя? Но такой вопрос возникает лишь у тех, кто не ведает ничего о раздельных степенях присутствия божественной жизни в восприемниках оны. Здесь можно привести пример, скажем, воды из чистейшего родника. Если вкушать ее саму по себе, то это будет просто чистейшая вода со своим вкусом вот этой водянистости. Если добавить туда, допустим, сиропа и углекислоты, то получится вкусная шипучка с совершенно другим вкусом. А вот если ее вылить в дорожную пыль, которая лежит там совершенно инертно и неподвижно, то можно в результате получить сель из гнусной грязи, сносящей и загрязняющий все на своем пути. И тем не менее, во всех этих смесях, обладающих совершенно антагонистическими качествами, во внешних проявлениях своих действий, вода будет оставаться во внутреннем всякого действия все той же родниковой водой. Даже в страшном и гнусном силевом потоке, где пыль благодаря воде обретают силу и мощь текучести, принадлежащие оной взвеси внешние, придающие оной взвеси внешние качества гнусной грязи, и получая в результате могучую в своих проявлениях пластичную и текучую грязь. Но и в этой взвеси вода внутри нее продолжает оставаться все той же водой, никак не смешиваясь и сливаясь с пылью в некое такое единое целое, а лишь придавая ей действие текучести, согласно качеству восприемника, или же пыли в данном случае. Что хорошо можно увидеть, если изучить эту взвесь под микроскопом, где мы будем видеть отдельно частицы молекулы воды и отдельно минеральное включение, которые не соединяются и не смешиваются и не сливаются в единый химический элемент грязи, которая является композитной, а не единой субстанциональной целостностью. Хотя в действиях грязи в силевом потоке она нам представляется некой единой субстанцией, принципиально отличающейся, например, от газировки. По внешним чувственным ощущениям, это совершенно разные субстанциональности с разными проявлениями, воздействиями и так далее, имеющие некие общие свойства текучести. Но не более того. И тем не менее, на самом деле, везде текучесть – это вот эта вот внутренняя вода. А все внешние включения с ней не смешиваются. И тут, как было сказано выше, орудное проявление проявляется в действующей причине, как нечто единое с ней. Так и божественное человеческое сущее, добровольно позволяя воспринимать и воплощать себя в формах самого внешнего чувственного восприятия, в образностях действий самых разнообразных, иногда кажущихся весьма гнусными и отвратительными, лишь бы не подавить восприемники свободы воли и тем самым не превратить он и в мертвую марионетку, оно, тем не менее, во внутренних формах действий всякого тварного сознания всегда остается самим собой, или же исключительно святым и чистым божественным человеческим сущим, которое ни в коей мере не смешиваемо с теми сугубо внешними формами действий, в которые оно, этим самым конкретным тварным сознанием, воспринимаемо и воплощаемо, и которыми в образах самой внешней степени чувственного восприятия данного сознания проявляемо. И вот этот непрестанный процесс божественного присутствия в действиях тварного всего сущего, вне всего пространственного и временного, и был описываем в Евангелии от Иоанна следующим образом. «Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Аминь. Ну что, будут какие-то вопросы по занятию? Может быть, у кого-то... Да, да.
В Писании написано, что Господь говорит: «Пустите детей приходить ко мне, ибо их есть Царство Небесное». То есть, когда дети умирают в раннем возрасте, они, соответственно, как описано у Сведенборга, попадают на небеса и воспитываются добрыми духами и становятся полноценными членами вот духовного этого небесного общества. А какая разница между ребенком, который попал в небеса и там воспитывается, и человеком, который прожил полную жизнь с искушениями, испытаниями и, наконец-то, достиг тоже вот такого состояния, где он может присутствовать в духовном или небесном обществе? В чем разница между ними?
У ребенка не успевает образоваться природное личностное. И он может пользоваться только тем немногим, которое Господь насадил в него реликвиями, вот пока он был ребенком. Это вот как человек пришел, допустим, то есть человек не может в том мире приобрести те состояния, которые он приобрел в этом мире путем, так сказать, фиксации этих состояний в природных действиях сознания, или же служениях, как это называется. То есть это можно сказать, например, вот сравнить с фундаментом. Вот если у тебя есть фундамент, например, там 3 метра, то ты можешь на нем построить башню очень высокую, если фундамент крепкий, но диаметром только 3 метра. И, скажем, площадь ее стен будет вот пи-р квадрат, не больше вот этих 3 метров. А если ты заложил фундамент в 100 метров, то ты можешь построить башню, у которой вот внешняя площадь стен будет неизмеримо больше, чем вот в этой 3-метровой башне. И по мере нарастания этих стен, вот этот вот, как бы, площадь этой постройки будет неизмеримо больше. То есть человек, который в этом мире прожил, адаптировал состояние существования из других областей мира духовного, потому что вот все, что человек адаптирует, это воздействие на него какого-либо духа ассоциированного, которое воплощается в действие и которое потом становится тем фундаментом, той основой, тем планом, как это говорит вот в латинском языке латинское слово, которое служит для дальнейшего разнообразия его небесных состояний. То есть у такого ребенка небесное разнообразие небесных состояний более ограничено, чем у человека, преобразованного и возрожденного Господом. Образно говоря, у него в кладовке меньше всего лежит.
Спасибо.
Угу. Ну, если что-то еще хочешь спросить, дай попробую разъяснить подробнее.
Нет, ну, у меня вот такое понятие, что если ребенок вот таким образом происходит вот смерть ребенка, хотя люди воспринимают это несправедливостью и там. Но тем не менее ребенок попадает и спасается от духовной гибели, в принципе. Если бы ему дать шанс, он бы мог вырасти злодеем, кем угодно, то почему бы тогда Господу не забирать больше людей в своем таком малом возрасте, чтобы избежать вот этого адского состояния, которое они достигнут? Я понимаю, здесь свобода выбора играет роль, но тем не менее какой-то, вот какая-то граница там есть.
Ну, Господь и забирал их. Раньше же из рожденных детей не выживало и 10%, ну, в лучшем случае треть. И все эти дети шли на небеса. А сейчас человек с помощью своей медицины упорно борется с этим. И упорно сохраняет жизни детей до взрослого возраста. А, кстати, вот я еще как бы добавлю, если человек... даже, ну, прожил взрослый возраст, был, ну, прожил взрослую жизнь и был возрожден, преобразован и возрожден Господом, то тогда даже состояние нечистой его жизни Господом обращаются в чистое. То есть все состояния его жизни, то есть нечистое, полностью нечистые не возвращаются. Те, которые могут быть образованы более-менее нейтральные, они превращаются в чистое состояние. А вот если человек не был преобразован и возрожден Господом, но не подтвердил в себе зло рассудочно, ну вот это вот эти люди, которые живут только импульсами, и вот он умер, он подвергается опустошению. И из него все эти состояния, которые не могут быть Господом преобразованы и возрождены, усыпляются, и они в нем лежат мертвым грузом, и он низводится до состояния ребенка, там, 3-5 лет, и начинает развиваться заново в том мире так, словно бы он действительно умер в 3 или в 5 лет. Вот хотя сейчас многие дети выживают и доживают до этого состояния, но так как Господь держит их сознание так, что они не могут в себе рассудочно подтвердить зло, то есть он их держит полностью впаянными вот в эти чувственные кормушки. Они хрустят, как свинки с вот этим вот. И живут, как животные. То поэтому фактически они как бы умерли в своем 3-5-летнем возрасте, потому что после опустошения у них ничего не останется. Ну, только что будет больше, так сказать, мусора в подвалах мертвого, усыпленного и в сознании. Так что Господь, как говорится, человек борется с Господом, а Господь борется с его этими попытками.
Да. Ясно, спасибо.
Угу. Может, у кого-то...
Ну, как-то обсуждали, что при абортах, ну, то есть много людей до рождения попадают под смерть.
Что? Ну да. Ну да, сейчас аборты заменяют то, что раньше заменяла детская смертность. Ну, то, что раньше делала детская смертность. Хотя сам по себе, конечно, аборт – это преступление. Ну что, может, будет еще какие-то вопросы? Хорошо, тогда давайте будем завершать занятие. Помолимся.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава, во веки. Аминь.